Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух». Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста Российской экономической школы. С профессором РЭШ Олегом Шибановым мы говорим о том, чем может помочь в кризисной ситуации Центробанк, а что не в его силах. Почему Центробанк оказывается на передовой борьбы с кризисами? И почему он не должен при этом отвечать за экономический рост? Зачем Банк России так экстренно повысил ключевую ставку? Как в условиях замороженных резервов власти могут поддерживать курс рубля? И могут ли? Об этом наш новый выпуск. Как и все выпуски «Экономики на слух» в этом году, он приурочен к юбилею РЭШ, который исполняется 30 лет. Олег, добрый день.
Добрый день.
В кризис Центробанк превращается в такой антикризисный центр макроэкономической политики. Можете ли вы рассказать, какова роль Центробанка в борьбе с такими потрясениями и какие инструменты есть в его арсенале?
У Центрального банка всегда есть роль регулятора, организации, которая занимает позицию для того, чтобы работать со ставками. И вот именно ставка, наверное, во время кризиса – это один из ключевых способов влиять на экономику. Дело в том, что у Центрального банка понижением ставки есть возможность довольно существенно увеличивать деловую активность, а повышением ставки ее затормаживать. В зависимости от типа кризиса, иногда бывает нужна поддержка экономики, как в 2020 году это было, когда Банк России довольно сильно ставки снижал. А иногда бывает нужно ставку повышать, как сейчас. Почему в кризисные явления получаются совсем разная реакция, это связано с тем, как граждане страны себя ведут. Дело в том, что в 2020 году было понятно, что есть временное, а может быть даже на некоторый довольно длинный период времени снижение спроса, и из-за этого надо стимулировать людей брать кредиты, пытаться помочь компаниям, чтобы они все-таки поддерживали занятость и инвестиции. В 2022 году ситуация другая. На фоне вот всех этих кризисных явлений мы видим, что у граждан и компаний есть острое желание уйти в доллары, снова вернуться к той практике, которую в 2008-2009 годах мы столь много наблюдали. Из-за этого получается, что Центральному банку сейчас необходимо довольно внимательно смотреть на поведение граждан, компаний и придумывать механизмы влияния на валютное, в том числе, поведение россиян.
Когда мы говорим про ставку и ее влияние на экономику, мы имеем в виду вот этот трансмиссионный механизм, о котором постоянно говорит и о котором рассказывает Центробанк. Вы можете вот разложить, как этот механизм, по каким этапам он работает и в итоге воздействует на инфляцию, на экономику?
У трансмиссионного механизма стандарт работы следующий. Центральный банк, например, повышает ставку. Эта ключевая ставка довольно сильно влияет на некоторые виды кредитования в России, потому что она, эта ставка, определяет предоставление ликвидности коммерческим банкам. Если коммерческие банки должны выполнять свои нормы по ликвидности, по собственному капиталу, то, в частности, в рамках ликвидности они вынуждены будут занимать иногда у Центрального банка деньги. Сейчас, когда люди довольно массово забирали депозиты и наличность из банков, получилось, что Центральный банк является довольно важным кредитором для коммерческих банков. В результате происходит следующее. Повышение ключевой ставки. После этого повышаются ставки по депозитам и кредитам у коммерческих банков. Это влияет на то, что граждане больше сберегают, компании и граждане меньше берут кредитов. Это влияет на то, что спрос в экономике затормаживается. И из-за этого цены не растут так же быстро, как могли бы расти, если бы этого повышения ставки не было. Но трансмиссионный механизм потому и называется механизмом, что он работает. Требуется некоторое время для того, чтобы эти повышения ставки перекинулись на конечного потребителя, на то, как чувствует себя компания, приходящая за кредитом и так далее. И более того, в большинстве ситуаций старые ставки по кредитованию, по депозитам, они не сразу растут. В некоторых банках есть так называемые накопительные счета, и вот видно было, что по ним ставки, в общем-то, не поменялись и остались на уровне 3-5%, несмотря на то, что ставки по депозитам уже очень сильно выросли. Поэтому трансмиссионный механизм – это все время про то, как Центральный банк не очень быстро, не мгновенно может повлиять на экономику путем либо повышения, либо снижения ставок. И обычно полный эффект изменения ставок на экономику занимает от 3 до 6 кварталов. То есть речь идет о том, что 9 или даже полтора года, 9 месяцев до полутора лет может занимать это влияние на экономику. Поэтому у Центрального банка, к сожалению, нет волшебной палочки. У него есть механизм, который может в какие-то моменты сильно сбоить и действовать относительно медленно.
Ну вот сейчас ЦБ, когда повысил ставку, банки начали повышать ставки, и банки даже сообщали, что у них огромный наплыв средств на депозиты, то есть получается, что трансмиссионный механизм сработал прям мгновенно, банки же сразу повышают ставки, обычно вслед за ключевой.
Вы знаете, тут важная часть истории – это то, какие ставки по уже выданным кредитам и по еще не изменившимся депозитам. Если мы смотрим на кредиты, многие из них, особенно для граждан, были, конечно, по фиксированным ставкам. Если мы думаем про ипотеку, ее банкам очень тяжело будет, например, поменять. И условия кредитования, несмотря на весь форс-мажор, который происходит, скорее всего, не изменятся. И из-за этого получается, что новое кредитование в экономике будет по новым ставкам. Депозиты действительно граждане делают по этим новым ставкам, иногда закрывая старые депозиты, отказываясь от процентов, и они кладут под новые, собственно, проценты, которые гораздо выше. Поэтому на депозитную базу влияние будет более быстрым, на кредиты гораздо более медленным. Ровно потому, что основная масса кредитов уже выдана, и в экономике по плавающим ставкам кредиты были в основном для компаний, и по некоторым оценкам они не доходили даже до 45% от всех кредитов, выданных в экономике. То есть в этом плане, скорее всего, полное влияние этих ставок мы ощутим во второй половине 2022 года.
Много как раз, кстати, МСП тоже кредитовалось под плавающие ставки. Что же делать ему и что же делать населению? Потому что население тоже рефинансирует кредиты. Для того, чтобы погасить старые кредиты, люди берут новые кредиты. Что тогда дальше произойдет? Люди окажутся в долговой яме?
Я думаю, что практически наверняка люди не будут брать новые кредиты. Если у них ситуация такая, что им прямо необходимо это делать, то они, конечно, будут вынуждены. Но все-таки в большинстве ситуаций в России банки контролируют так называемую полную долговую нагрузку, ПДН, для заемщика, и, соответственно, они не могут выдавать заемщику новые кредиты, когда эта полная долговая нагрузка достаточно уже велика. Поэтому кажется, что домохозяйства, которые обслуживали предыдущие кредиты, они смогут продолжать их обслуживать, если не потеряют работу и доход, но новые кредиты будут выдаваться банками с большей неохотой, гораздо по более высоким ставкам, и, скорее всего, граждане сами откажутся от таких высоких ставок и от новых кредитов. Что касается компаний, для них действительно ситуация критичная, потому что они должны иметь оборотные средства, в конце концов. Да, многие из их кредитов, они не на долгосрочное развитие, а на то, чтобы вот сейчас продолжать свою деятельность и, соответственно, обслуживая кредиты, производить товары, услуги, продавать их гражданам и другим компаниям. Поэтому если сейчас для малого-среднего бизнеса кредитование останется дорогим, то это будет тяжелой проблемой, и существенная часть малого-среднего бизнеса будет вынуждена, если не закрываться, то сильно сворачивать свою деятельность.
Если малый бизнес начинает сворачивать свою деятельность, если население затормаживает свою кредитную активность, падает, понятно, потребление, ну а что тогда остается банкам? Как они будут поддерживать активную часть своего баланса?
Это очень хороший вопрос. Но здесь есть легкий ответ. Дело в том, что у банков всегда есть возможность депозитных операций с центральным банком. То есть, по крайней мере, они в сильный минус уйти не могут. Если они предлагают депозит по 25% условно, то у центрального банка они могут зарабатывать ключевую ставку минус. Ну, то есть там примерно 20% минус 1%, который обычно вычитает центральный банк. Поэтому разорение банков, наверное, ожидать не получается. А вот что касается того, могут ли они кредитовать по таким ставкам, но все равно какой-то части бизнеса это необходимо. И здесь надо понимать, что российская экономика в основной своей массе – это крупный бизнес. Когда мы смотрим на крупный бизнес, особенно те компании, которые пока еще могут экспортировать, этот крупный бизнес будет зарабатывать гораздо больше теперь из-за изменения курса, изменения цен на свои товары и местами услуги. Поэтому вероятно, что у банков найдется продолжение бизнеса с этими крупными компаниями. Малый и средний бизнес действительно, по моим ожиданиям, будет, скорее всего, сворачивать свое кредитование. И из-за этого я бы ждал, что компании, которые ориентированы на работу именно с малым и средним бизнесом, и банки, которые в этом секторе в основном находятся и кредитуют, у них будут серьезные проблемы.
Вы говорили о том, что Центробанк может регуляторными мерами воздействовать на стоимость кредитов и на объемы кредитов, которые смогут давать банки компаниям, ну и населению тоже. Что здесь, как это делает ЦБ?
Есть несколько шагов, два, наверное, которые мне сразу приходят в голову, это вопрос того, какие залоги готов центральный банк брать. И это означает следующее. Например, у отдельного коммерческого банка есть облигации или долг, который он купил у компании X. Эта компания X, соответственно, продав этот облигационный займ Банку сейчас продолжает свою деятельность, и вроде бы по ней нет дефолта. И если центральный банк говорит, я готов принимать вот эти облигации этой компании X в качестве залога, то коммерческий банк может положить эту облигацию как залог, взять ликвидность у центрального банка и, соответственно, с ней что-то дальше делать. Где-то это перейдет в кредитование, где-то в выполнение норм ликвидности и так далее. Это первый такой важный момент. Это называется в России ломбардный список. То, что принимается Банком России в качестве залогов в операции с коммерческими банками. Второй момент, который часто приходит в голову, это то, как заставляют резервировать средства коммерческие банки. Дело в том, что у Банка России есть вот эта функция заставить коммерческий банк какую-то часть средств отложить в качестве страховки против потенциальных дефолтов по тем кредитам, которые были выданы. И вот в моменты кризиса, как сейчас, Банк России может, так сказать, распустить этот буфер. А если переводить на русский язык, опять же, дать доступ коммерческим банкам к этому элементу ликвидности, подразумевая, что вот в какие-то кризисные явления резервирование в том объеме, которым раньше, временно считается ненужным. И что коммерческие банки будут иметь возможность пользоваться этим резервом, несмотря на то, что все равно риски дефолтов по облигациям или займам, они есть. Поэтому у Банка России, да и у многих центральных банков есть возможности влияния на рынке без того, чтобы менять ставку. И действительно, периодически центральные банки на это идут. Но вот сейчас Банк России опубликовал целый список мер, которые предприняты для того, чтобы помогать коммерческим банкам работать более успешно в текущих обстоятельствах. И в частности, вот эти меры тоже были применены.
Как повышение ключевой ставки влияет на курс рубля?
Здесь механизм следующий. Он очень похож на то, что происходит с экономикой. Повышение ставки рублевой означает, что граждане при выборе инвестиционного портфеля, то есть как они сберегают в долларах, в евро или в рублях, будут гораздо внимательнее относиться к рублям. Соответственно, они не будут идти покупать валюту на рынке, они будут стараться сберегать под эти 20 с лишним процентов в рублях. Мы видели подобное поведение в 2014-2015 годах, когда неопределенность была тоже очень высокой, и когда сырьевые рынки чувствовали себя достаточно плохо, граждане вполне уверенно приходили открывать, особенно пополняемые вклады. И в результате получалось так, что их поведение сильно облегчало давление на валютный рынок. Поэтому обычно, когда вы видите повышение ставки в локальной валюте, вы ждете того, что по отношению к чужим валютам локальная валюта будет укрепляться. Наша ситуация в 2022 году, конечно, специфична, и здесь мы не увидим, наверное, такого эффекта, потому что при всем росте международных цен, скажем, наши экспортеры большой выгоды от этого роста пока не получают, потому что мы видим, что многие из этих компаний даже скорее теряют свои международные рынки по причине временного отказа от сотрудничества. И получается, что мы могли бы увидеть снижение давления на курс доллара и евро, но параллельно мы видим вероятное снижение предложения долларов и евро на российском рынке, потому что у нас, как обычно, основным игроком с точки зрения продаж валюты всегда были экспортеры, и иногда мог быть центральный банк. До 2015 года он делал достаточно много интервенций на рынке. Сейчас международные резервы в долларах и евро заморожены, и из-за этого центрального банка на рынке нет. Поэтому повышение ставки до 20% может оказаться промежуточным шагом. И теоретически может быть такое, что Банку России придется еще повышать ставки.
Почему ЦБ не должен поддерживать курс рубля? Казалось бы, как хорошо, если курс стабилен, все будут довольны, и люди довольны, и бизнес вроде как будет доволен. Вот, например, если вспоминать кризис 2008-2009 года, тогда ЦБ полил резервы, поддерживал рубль, чтобы люди могли сориентироваться, перейти из валютных кредитов в рублевые. Почему нужно таргетировать именно инфляцию, а не курс?
Более того, если мы смотрим на международную классификацию рубля, то по состоянию на 2020 год он был свободно плавающей валютой. Вот такой свободно плавающей валюты в мире всего у 31 страны. То есть мы, в принципе, в очень узком наборе стран, которые готовы вот так со своей валютой поступать.
Даже страшно подумать, куда он уплыл на самом деле уже.
Это правда, что сейчас он, во-первых, перестает быть свободно плавающим, потому что интервенции ЦБ стараются все-таки делать, и делал до момента заморозки резервов. И с другой стороны, свободное плавание рубля сейчас, оно выглядит довольно сильным ослаблением, скорее, чем таким волатильным движением в разные стороны. Дело в том, что действительно вот эта практика бивалютного коридора, который существовал в России в нулевые годы, частично сохранялся в 2010-е и затем был отменен только в ноябре 2014-го, это одна из практик, которые некоторые страны мира предпочитают. Дело в том, что по отношению к курсу это хорошая политика в плане того, что у вас действительно предсказуемость высокая, и более того, когда вы смотрите на сравнение между стран развивающихся рынков, которые придерживаются разных режимов курса, то вы видите, что у стран с таким фиксированным особенно курсом выше рост экономики. То есть в среднем получается, что они чуть больше испытывают и притоков капитала, и роста. В чем острая проблема? Дело в том, что страны, которые живут с таким фиксированным режимом курса, они одновременно очень сильно реагируют на международную ликвидность, то есть на то, как меняется у международных инвесторов мнение, скажем, про развивающиеся страны. И из-за этого, когда Россия обдумывала, к какому варианту поведения курса ей приходить, решение было принято в пользу плавающего курса, потому что так мы гораздо меньше зависим от всего, от желаний международных инвесторов, от международных рынков сырьевых, от каких-то других явлений, которые могут российскую экономику сильно затрагивать. И означает это следующее. Когда у вас курс плавающий, ваша экономика сама собой компенсирует внешние шоки. Говоря еще более по-русски, когда у вас, например, падают цены на экспортные товары или падают объемы экспортных товаров, которые вы можете продавать, у вас одновременно из-за ослабления курса очень сильно падает импорт. Это то, что мы наблюдаем сейчас по другим причинам в 2022 году, но при этом мы понимаем, что такие же механизмы работали в предыдущие кризисы. В 2014-2015, в 2020 мы постоянно компенсировали просадки нашего внешнего сектора тем, что мы гораздо меньше покупали импорта. И вот здесь, насколько выгоднее экономике фиксированный или плавающий курс, это действительно очень острый вопрос фазы развития экономики. Россия по своему экономическому развитию скорее в верхней четверти стран мира, и мы относительно богатая экономика. Из-за этого для нас фиксированный курс довольно неудобное поведение нашей валюты, ровно потому, что мы не получаем от этого выгод, мы уже не растем быстрее из-за того, что у нас фиксированный курс, и с другой стороны получаем довольно много неприятностей, когда этот фиксированный курс может заставить нашу экономику очень сильно упасть во время кризиса. Поэтому был сделан вот такой выбор. Мы шли к нему постепенно, то есть все нулевые мы постепенно расширяли бивалютный коридор. Мы все меньше старались делать интервенции Центрального банка, хотя они все равно требовались регулярно. И в итоге этот переход был связан с выбором, наверное, экономической политики.
А не стоило бы сейчас установить какой-то коридор в момент, когда доллар дорожает до 140?
Понимаете, в чем проблема с коридором? Его надо поддерживать как-то. В чем проблема с российским коридором? В том, что нас некому его поддерживать. Если мы думаем про игрока, который обычно на это влияет, это Центральный банк. Это организация, у которой есть международные резервы, которая может повлиять на то, чтобы курс колебался в каких-то разумных пределах, продавая и покупая эти международные резервы. Проблема в том, что сейчас из-за заморозки долларов и евро мы технически не можем даже просить Центральный банк воспользоваться этой опцией. Да, золото, которое, видимо, будет продаваться без налогов, другая опция, но золотом сыт не будешь. Это все-таки не международное средство платежа и расчетов. И если мы думаем про доллары и евро как две ключевых валюты, да, которые могут быть использованы в международных контрактах, то никакой такой функции, например, у золота даже близко нет. Поэтому я бы сказал, что если бы у Центрального банка были развязаны руки, он бы, наверное, сейчас старался держать курс в пределах 90-100. Но по тем обстоятельствам, которые мы наблюдаем, действительно он не может это делать.
Что значит заморозка резервов? Почему нас это лишило возможности, соответственно, поддерживать курс рубля?
Это один из элементов санкций, которые были на Россию наложены. Центральный банк действительно свободно распоряжаться долларовой и евро частью своих международных резервов перестал, потому что наши партнеры это фактически зафиксировали на счетах, заморозили и не дают возможности этим пользоваться. И резервы международные выглядят обычно как облигации или депозиты в банках-нерезидентах. То есть, когда мы думаем о том, как практически во всех центральных банках на настоящий момент времени это устроено, они хранят эти облигации и депозиты где-то в чужих банках, потому что хотят получать на них проценты, ну а с облигациями, соответственно, хотят хранить их в признаваемых депозитариях. Поэтому то, что сейчас Центральный банк не может свободно распоряжаться, это следствие тех санкций, которые в широком круге были на Россию введены. И с другой стороны, это означает, что техническая возможность в будущем получить эту разморозку и распоряжаться у России есть. В том смысле, что мы видели, например, для Ирана подобную историю. Для них действительно временно размораживали резервы в 2010-х годах. Но на данный момент времени доступа к этим резервам у России просто нет.
Эта ситуация, история, произошедшая с нашими резервами, не может ли она вообще привести к некоторым каким-то изменениям в международной монетарной системе? Ну, тот же Китай, например, он второй держатель после Японии американского госдолга. Не может ли это привести к тому, что, в общем, страны будут активнее использовать свою валюту, выходить из долларовых активов, в том числе выводить резервы из долларовых активов?
Сигналы про то, что международные резервы не защищены от внезапных финансовых нападений, эти сигналы были давно. Мы понимаем, что это не только история Ирана, это история Венесуэлы, которая золото, простите, не могла получить, да, из Банка Англии. Это история некоторых других стран, у которых серьезные проблемы были с доступом к международным резервам. Но всем казалось, что для международной коммуникации с крупной экономикой это малореалистично. К сожалению, оказалось, что даже крупная экономика не защищена от подобных шагов. Я думаю, что для Китая это в принципе невозможная ситуация, потому что если вдруг американские партнеры будут действовать агрессивно по отношению к резервам, которые держит Китай, это вызовет такой существенный коллапс финансовых рынков, что Россия здесь даже рядом не будет похожим примером. И более того, торговое партнерство, которое, конечно же, у Китая и США очень широкое, оно тоже подразумевает, что, скорее всего, никакого влияния на финансовые активы быть не должно. Но может ли такое быть, что американцы теперь будут направо и налево использовать такие инструменты? Да, конечно, может быть. Еще Трамп угрожал с долларом как бы как экономическими санкциями управляться, но вот не успел. А вот у президента Байдена получилось. Я слышал только слухи, я не могу здесь за них ручаться, но слух прелюбопытный, что многие центральные банки говорили между собой, это, конечно же, не европейские и не американские центральные банки, и они взволнованы, потому что, строго говоря, это уникальное событие для страны столь крупной экономики и столь крупных международных резервов. И многие центральные банки сейчас размышляют, а что же теперь делать? Потому что доллар стал оружием массового поражения. Я извиняюсь за эти слова, но массового финансового поражения. Потому что если мы думаем о том, что произошло с курсом и как это повлияет на российскую экономику, мы прекрасно понимаем, что столь сильно ослабевший курс рубля приведет к довольно высокой инфляции, и это будет означать, скорее всего, что многим россиянам будет гораздо хуже жить, чем если бы курс оставался в пределах от 90 до 100 рублей за доллар. Поэтому центральные банки действительно размышляют, мировая финансовая система может поменяться, но здесь вопрос того, что никакая локальная валюта теперь не может выглядеть сохранной валютой. Раньше все же доллар старались не использовать в подобных действиях, кроме очень редких явлений. Теперь никакая из крупных валют, наверное, не защищена от того, чтобы ей не начали управлять подобным образом. Я не уверен, что это дает большую выгоду Китаю и юаню, потому что мы понимаем, что интернационализация локальной валюты – это медленный процесс. Мы помним прекрасно, что юань стараются сделать международной валютой уже больше 12 лет. С кризиса 2008-2009 годов речь про интернационализацию была абсолютно публичной и очень широкой. Мы видим, что в платежах через SWIFT до сих пор юань остается относительно невысокой по объемам валютой. Это примерно 2% с колебаниями, и это пятое место среди валют, которые в системе SWIFT используются. Поэтому то, что у доллара и евро два ключевых все-таки места в международной системе, и то, что там по 40% платежей через SWIFT проходит именно в этих валютах, это просто так не обойдешь. Это все равно останется с нами на долгие годы и, наверное, даже на десятилетия. А вот то, что с резервами придется что-то делать и, может быть, к монетарному золоту более активно возвращаться, вот это почти наверняка.
Пока наши резервы заморожены, какие инструменты остаются нам для поддержки курса рубля? Да, экспортеры сейчас должны продавать 80% своей валютной выручки, но так тоже вечно быть не может. Что нам остается тогда?
Знаете, 80% валютной выручки – это еще немножко по-божески, потому что у нас нулевые годы и до 100% в какие-то моменты доходило регулирование. Дело в том, что с точки зрения управления рынком сейчас экспортеры почти единственный игрок. Мы понимаем прекрасно, что монетарное золото и возможности граждан золотые слитки или монеты покупать сейчас стараются активизировать, да, потому что вот у нас обнуление НДС на подобные покупки может быстро сделать золото эффективным средством сбережений для граждан. Но надо понимать, что все равно золото золотом, но слиток просто так не продашь. Он дороговат, и с другой стороны он не выглядит как что-то, что можно, например, завтра же надеть на, значит, палец и носить. И поэтому уверенности, что это станет эффективным средством сбережений, нет. Для относительно богатых граждан, безусловно, часть их портфеля будет в золоте. Для обычного россиянина все-таки доллары и евро служили более стандартным средством сохранения стоимости, когда мы думали про курсы. Поэтому сейчас, к сожалению, сильного влияния на валютные курсы центральный банк оказывать не может. И в своих пресс-релизах он, собственно, очень осторожно высказывается про валютный курс и про влияние на валютный курс.
Насколько сейчас оправдан контроль за капиталом, который вводит государство?
В принципе, контроль за капиталом в нынешней его форме – наиболее жесткий, наверное, контроль, который можно было представить. Мы отказались от контроля капитала примерно в 2007 году, и после этого он в целом свободно перемещался через финансовую границу. Нынешний контроль капитала ровно про одно. Дело в том, что у нас валюта в ближайшее время будет необходима для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны, включая покупку лекарств, включая покупку машин и оборудования и каких-то других действий, которые необходимы просто для ежедневного функционирования. Из-за этого, очень похоже, кстати, на то, что происходит в Иране, мы видим такое острое желание государства сохранять валюту внутри. Поэтому контроль капитала – это очевидная мера, которая, в принципе, поддерживается и нашими международными партнерами, когда, например, платежные системы усложняют возможности расплачиваться где-то за рубежом или в зарубежных магазинах, или когда уходят от нас компании, которые могли бы, соответственно, функцию эту выполнять самостоятельно. Если бы они вели здесь бизнес и зарабатывали рубли, они бы могли менять их на валюту и выводить эту валюту. Но сейчас это будет для них невозможно, они бизнес закрывают. Поэтому я бы сказал, что все стороны негласно договорились, что действительно валюту из России пока, наверное, стоит как можно меньше выпускать.
Пока стоит. А как долго это пока может продержаться?
Здесь есть два элемента, наверное, ключевых для экономических и финансовых реалий. Первый элемент – это международные резервы. Если окажется, что мы все же договоримся о частичном снятии санкций, и если международные резервы снова будут доступны Центральному банку для того, чтобы регулировать валютные рынки, вероятно, что меры валютного контроля тоже будут ослаблены, а дивиденды и купоны нерезидентам выплачены, потому что сейчас просто даже нет вот этого конечного игрока на рынке, который мог бы подобное поддержать. Вторая острая составляющая – это, конечно, вопрос того, как и кому мы можем возможность вывозить капитал разрешить. Понимаете, я сейчас выскажу личную позицию как гражданина Российской Федерации. Я не настаиваю, что она правильная, и, может быть, кто-то скажет, что она некорректна. Но дело в том, что когда компании закрывают местное отделение и свой бизнес, вероятно, в этой ситуации легкого вывода капитала для них может не быть. Просто потому, что они технически очень сильно усложняют жизнь многим россиянам внутри, закрывая бизнес и увольняя людей, также и сильно снижают количество рабочих мест. В этой ситуации государству может оказаться необходимость усложнять им вывод своих инвестиций и вывод капитала из страны.
Возвращаясь к роли ЦБ, почему в России ЦБ не должен, при той огромной роли, вот как мы сейчас обсуждали, отвечать за экономический рост? Такие предложения, вы помните, постоянно звучат. Дайте эти полномочия Центробанку, включить это в его мандат. И вот, например, же входят, говорят, в мандат ФРС поддержание занятости. Почему при всем при этом ЦБ сам неоднократно указывал на то, что нельзя рассчитывать на то, что он может ускорять рост экономики, постоянно снижать стоимость денег и так далее, и так далее?
Потому что это не полномочия ЦБ, и потому что у него нет возможностей исполнить эти полномочия. Смотрите, здесь действительно две вещи разделимы. Первое – это то, какие предложения и какие мандаты даются Центральному банку со стороны государства. Надо, мне кажется, отчетливо понимать, что не только в России, а практически везде Центральный банк – это часть государства. Даже когда мы говорим о независимости Центрального банка, мы говорим о том, что он независим в смысле инструментов, которые использует, и методов, которыми он пытается достичь своих мандатов, которые пришли от государства. Все, что в России делает Центральный банк, безусловно, государство приняло для себя. То есть, в частности, вот это таргетирование инфляции, которое есть в России, это, конечно, подтвержденная политика, которую Госдума требует от Центрального банка. То есть здесь нет такого, что Центральный банк сам себе придумал ключевые показатели эффективности и дальше весело их исполняет. С точки зрения полномочий, вот это вот острый момент, потому что мандат мандатом, но если включить в него, например, рост экономики, то мы придем в итоге к тому, что нужны полномочия для того, чтобы этот рост был. Какие есть полномочия в Российской Федерации на рост экономики? Эти полномочия у правительства. Правительство имеет право распоряжаться бюджетной политикой, налогами, целями по инвестициям, целями по технологическому развитию и миллионам других вещей, которыми правительство занимается. И поэтому обычно, когда говорят о мандатах, их пытаются разделять ровно потому, что есть разные возможности у Центрального банка и у правительства. Поэтому, когда мы говорим о мандате, о том, какие требования к Центральному банку мы можем выставить как граждане страны, надо бы дать ему и полномочия, которые бы могли на это повлиять. Но полномочия уже есть у правительства. Зачем пытаться их каким-то образом смешивать и заставлять Центральный банк этим заниматься? Теперь, что касается американского примера. У ФРС действительно двойной мандат, и это практически нет больше ни у какого Центрального банка. И этот мандат американского Центрального банка, он, собственно, в том, что они следят за стабильностью цен, то есть за инфляцией, и они следят за занятостью в экономике, стремясь к тому, чтобы она была так называемой полной занятостью. Полная занятость, как ее всегда подразумевают в капиталистическом мире, это безработица на уровне такого равновесного состояния. Что это значит, мы вдаваться в детали не будем, но обычно это где-то 4-6% безработицы, от 4 до 6. И когда мы говорим о том, что у ФРС есть такой вот мандат на поддержание полной занятости, то здесь оказывается довольно забавно так называемое, я не буду говорить это слово, скажу другое, двойственность, которую у Центрального банка разрешается сама собой. Дело в том, что когда Центральный банк работает на, например, удержание инфляции, повышает ставки, он одновременно работает на то, чтобы несколько повысить безработицу к равновесному уровню. Вот это вот довольно забавно, что одним и тем же инструментом, ставкой, Центральный банк в американских, например, реалиях делает сразу работу над двумя задачами. Да, над тем, чтобы инфляцию держать на уровне нужной ему, где-то 2%, и над тем, чтобы безработицу тоже держать на уровне разумном для капиталистической экономики. И в этом плане, когда мы смотрим на другие центральные банки, на их мандаты и на то, что у них вроде бы везде стабильность цен, да, там практически нигде нет вот этой полной занятости. Где-то есть финансовая стабильность, но она близка на самом деле тому, что происходит с макроэкономической стабильностью в целом. Мы практически всегда для этих центральных банков сталкиваемся с тем, что для них задачи управления инфляцией почти совпадает с задачей управления деловой активностью. Они фактически работают над тем, чтобы бизнес-цикл был не безумным, над тем, чтобы инфляция скорее около своей цели колебалась, и это почти автоматически приводит к тому, что и безработица тоже колеблется вокруг своих целевых показателей. Вот есть другой же вопрос, да, а не заставит ли Центральный банк смотреть именно за ростом экономики? И часто в дискуссиях, которые я слышу, люди говорят, да посмотрите, ФРС имеет цель по росту экономики. Это неправда. У ФРС нет никакого цели по росту экономики. ФРС никогда не таргетировал какое-то конкретное число роста экономики. И вот та занятость, про которую мы говорим, от 4 до 6% безработицы в экономике, она может сочетаться примерно с любым уровнем роста. Дело в том, что вот такие же уровни безработицы сейчас, где-то там 4-6%, даже немножко ниже в Америке, и были, скажем, в 50-е, 60-е годы, когда американская экономика росла иногда двузначными темпами, ну там близкими к ним, по крайней мере. В этом плане вот нынешние 2,5% роста американской экономики или там 8% роста 50-е, 60-е, это вполне сочетаемая с одним и тем же уровнем безработицы цель. Поэтому у ФРС нет никакого конкретного показателя роста экономики, к которому он стремится. Этот центральный банк следит именно за безработицей, которая очень тесно связана с инфляцией.
Вы сказали, что хотя ЦБ независим, тем не менее это все же часть государства. А вообще, почему ЦБ должен быть независимым? В чем опасность, если он оказывается в зависимости, допустим, от правительства?
Когда такая зависимость есть, вы видите в среднем ухудшение показателей в экономике. Независимый центральный банк, и про это есть множество исследований, которые постоянно перепроверяются, постоянно дополняются. Вот одно из исследований, которое я знаю, прям посвящено только развивающимся экономикам. Так вот, практически во всех таких исследованиях вы видите, что независимый центральный банк, то есть тот, который не подчиняется требованиям политиков и тот, который напрямую не связан с госорганами, в частности, у него нет там, например, представителя Министерства финансов в Совете директоров, который принимает решения о ставках, так вот такой независимый центральный банк гораздо эффективнее в работе как минимум с двумя вещами. С инфляцией, у более независимого центрального банка средняя инфляция ниже, и с финансовой стабильностью. Опять же, про нее у нас меньше исследований, и мы меньше знаем, насколько связь здесь причинно-следственная, но, тем не менее, она практически всегда наблюдается. Это означает очень простую вещь. Когда вы говорите, смотрите, дорогие центральбанкиры, вот вам, значит, ваш мандат. Ваша цель – делать инфляцию. Ваша цель – чтобы у нас банки работали, чтобы платежи происходили внутри экономики, чтобы в случае там санкций у нас не было какой-то печали и огорчений, и чтобы карточки, не скажем, каких платежных систем продолжали работать. Вот в этой ситуации центральный банк способен достигать своих целей. Когда вы говорите ему «не-не, ручное управление, смотрите, вот там у вас не получилось нарастить темпы увеличения ВВП последние 10 лет, поэтому вы во всем виноваты», в этой ситуации мы фактически заставляем центральный банк отвечать не за то, за что он фактически отвечал по своему мандату. И поэтому независимость, видимо, достаточно важна. Это не означает, что независимость – это уникальный параметр, который вот как бы все определяет в положительную сторону. Независимый центральный банк, значит, все будет хорошо. Мы видели много историй отдельных стран, где независимый центральный банк делал какую-то ерунду. Но на примере вот текущего положения дел в России, где центральный банк очень важные шаги сделал для того, чтобы экономику максимально защитить от возможного кризиса, и, например, турецкого центрального банка, где мы видим довольно сильную сейчас связь политики и решений по ставкам, и где мы видим инфляцию, которая в районе 50% в годовом выражении, мы понимаем, что все же независимость центрального банка играет довольно существенную роль.
Насколько центральный банк контролирует вообще количество денег в стране?
По сути, не контролирует напрямую. Если мы говорим о денежной массе, денежную массу однозначно контролируют коммерческие банки. И у центрального банка есть острая проблема в том, чтобы напрямую это контролировать. Почему? Дело в том, что центральный банк назначает коммерческим банкам нормативы. Нормативы ликвидности, нормативы собственного капитала. И если эти нормативы коммерческие банки выполняют, то они сами принимают решение о том, кому и в каких объемах выдавать кредиты. Здесь от российских реалий отталкиваться чуть даже сложнее, чем от реалий, скажем, американских и европейских. Что мы там увидели? После кризиса 2008-2009 годов началось так называемое количественное смягчение, такая неортодоксальная новая макроэкономическая политика, в рамках которой центральные банки выкупали с балансов коммерческих банков и других финансовых организаций облигации разного типа. В основном это были гособлигации в американских реалиях США, в европейских реалиях разных европейских стран, и это были ипотечные облигации, которые, особенно в американских реалиях, составляют очень большую часть их рынка недвижимости. И когда вы видите такие действия, вы можете ожидать, что вот такой сильный выкуп активов означает расширение ликвидности коммерческих банков, и у них, соответственно, с легкостью должно появляться желание еще больше кредитовать. Собственно, в этом и была цель. Центральные банки в Америке, в Европе решили, что возможность предоставления дополнительной ликвидности через выкуп активов приведет к тому, что коммерческие банки начнут немедленно всех подряд кредитовать. Гражданам снова выдавать автокредиты и ипотеку, компаниям выдавать деньги на инвестиции. Что мы увидели? Мы увидели, что после 2009 года в Америке и Европе продолжалось сокращение кредитования через банковский сектор. Почему это произошло? Банки смотрели на своих клиентов и говорили две вещи. Первое. Дорогие клиенты, вы, кажется, не очень стабильные. Вы вряд ли расплатитесь по долгу. Можно вы, пожалуйста, придете через 2 года, когда станет понятно, сможете ли вы расплатиться по долгу? И, соответственно, компании и граждане уходили ни с чем. А вторая часть проблемы, что центральные банки на ликвидность могут влиять легко. Они выкупают активы, они предоставляют ликвидность через залоги и так далее, и так далее. Но что центральный банк не может сделать? Центральный банк не может повлиять на собственный капитал финансовых организаций. Для того, чтобы банку можно было кредитовать еще кого-то, расширять свои активы, у банка должно быть достаточно собственного капитала. По-русски говоря, акций или вот того, что мы можем называть капиталом, связанным с акционерами этих самых банков. И когда вы думаете про этот вид активов, естественно, в Европе, в США банки очень сильно потеряли в собственном капитале после кризиса, потому что стоимость того, что они держали на балансе, довольно существенно падала. Что произошло в результате? Второй своей мыслью коммерческие банки говорили не только, что клиенты у нас плоховаты, не будем мы их кредитовать, но и что мы не можем кредитовать из-за требований, которые центральные банки к нам выставляют. Нашего собственного капитала должно быть достаточно много. Мы не можем расширять наши активы, выдавать новые кредиты в ситуации, когда у нас не хватает нового собственного капитала. И из-за этого, когда вы думаете про возможность влияния центрального банка на денежную массу в стране, она довольно ограничена. Даже наличные центральный банк, по сути, не контролирует, потому что если вы подумаете о том, что произошло вот в феврале, в марте, как россияне очень много денег в рублях забрали из банкоматов, то это же, собственно, огромное расширение именно наличной денежной базы. Да? Это вроде бы то, на что центральный банк исторически мог легко влиять своими ставками. Но что произошло в России, граждане опасаются, может быть, перебоев с платежами, может быть, того, что с рублями станет потяжелее в банках. И они забрали практически 2 триллиона рублей. До этого наличных у нас в экономике было меньше 14 триллионов. Дополнительные 2 триллиона рублей – это очень много. И даже на это центральному банку не очень легко оказалось повлиять. Несмотря на сильное повышение ставок, несмотря на то, что ставки по депозитам выросли, граждане все равно предпочитают иметь возможность расплачиваться рублями быстро и эффективно. Поэтому, завершая свой длинный монолог, я бы сказал, что у центрального банка нет даже на денежную базу возможности легко повлиять. На то, что исторически считалось самым простым, вроде бы, для прямого влияния центрального банка. Ни на наличные, ни на даже средства резервные, которые коммерческие банки хранят у центрального банка на счетах, напрямую сильного, суперсильного влияния один в один у центрального банка нет.
Ну вот и когда мы говорим о том, насколько ограничены его возможности, еще более становятся понятны аргументы ЦБ. Окей, говорит Центробанк, я могу сделать так, что деньги будут стоить дороже, я могу сделать так, что деньги будут стоить дешевле, но я не могу сделать так, чтобы эти деньги лучше работали и чтобы от них был больше эффект для экономики. Всегда он здесь говорит, это вопрос уже к правительству. Если увеличивать количество денег, лучше мы жить не станем, если деньги будут плохо работать.
Более того, мы не станем лучше жить не только потому, что деньги хуже будут работать, но и потому, что, скорее всего, компании, особенно в ситуации разрыва логистических цепочек, как сейчас, они просто не смогут что-то продавать. Если мы расширим денежную массу существенно, будем больше выдавать кредитов, сделаем все ставки нулевыми, гражданам дадим возможность запастись, не знаю, едой, одеждой и еще чем-то, что мы увидим? Что компании поймут это на второй день, что они немедленно начнут повышать цены, потому что для них нет никакого смысла по быстро дешевеющим рублям продавать свои запасы товарные или запасы услуг. Поэтому я бы сказал, что у правительства действительно гораздо больше эффективных способов повлиять на развитие экономики, особенно долгосрочные, чем таких способов у центрального банка.
Олег, я знаю, что вы никогда не даете никаких финансовых рекомендаций. Не предлагаю вам этого делать, тем более сейчас. Но вот мы с вами говорили про золото. Насколько золото можно считать защитным активом? И вообще, какие существуют защитные активы? То есть, о чем хотя бы люди могут подумать еще?
Вы знаете, золото не является защитным активом. Мы действительно целенаправленно разбираем этот кейс со всеми студентами, с которыми я работаю. Потому что требуется опираться на данные каждый раз, когда вы, как финансист, размышляете о том, как свой портфель создавать. Я большой сторонник именно подхода к инвестиционной философии как к выбору рисков, которые человек на себя берет. Потому что компенсация приходит именно за те риски, которые у человека в портфеле есть. И из-за этого золото мы рассматриваем скорее как диверсификационный актив, чем как защитный. Он довольно малодоходный и очень волатильный, но он довольно слабо связан с другими активами в своих движениях. И доходность золота действительно не очень сильно скоррелирована с другими активами. Понимаете, исторически наиболее хорошим защитным активом, например, от инфляции, являлись облигации. Потому что краткосрочные ставки часто реагировали на ту инфляцию, которая есть в экономике, и позволяли инвесторам коллекционировать доходность за счет того, что центральный банк повышал ставки вовремя. Но здесь есть острый момент, потому что последние 2 года мы видим рост инфляции во многих странах, включая развитые рынки, и при этом довольно слабую реакцию центральных банков. Это обусловлено тем, что восстановление от кризиса, они продают нам идею с тем, что нет-нет, безработица еще не достигла правильного уровня, но мы, как аналитики, понимаем, что, извините, когда инфляция подбирается к двухзначной, наверное, у центрального банка должны уже быть какие-то более решительные шаги. И прогнозы, например, по действиям ФРС таковы, что ставка будет расти. Так вот, я бы сказал, что краткосрочные облигации часто являются гораздо более защитным активом. Есть, в конце концов, и облигации, так называемые защищенные от инфляции. Это Treasury Inflation Protected Securities, TIPS, которые когда-то были изобретены скорее в Америке. До этого они существовали в Великобритании, но рынок был не очень большой, поэтому про него говорить неинтересно. А вот американские TIPS стали огромным рынком, это более $1 триллиона сейчас, и это действительно дает возможность инвесторам иметь прозрачную защиту от того, как инфляция американская дальше будет развиваться. Ну и с другой стороны, в российских реалиях есть подобные облигации, в Европе я немножко забыл, есть ли они в Бразилии, есть и так далее. Значит, понимаете, в чем проблема? Когда вы начинаете внимательнее смотреть на большинство активов, вы видите, что в какие-то рецессии или в какие-то, наоборот, эпизоды бурной инфляции и роста экономики активы были защитными и помогали там хоть как-то компенсировать эту инфляцию. В другие моменты вы видите, что эта компенсация очень слабая и что, например, по многим вот этим TIPS по облигациям, которые вроде бы защищают от инфляции, ставки уходят в так называемую отрицательную зону. То есть, по-русски говоря, полной компенсации за инфляцию все равно не получается. Поэтому для инвестора, если он сильно озабочен инфляционным процессом в краткосрочном периоде, потому что в долгосрочном мало кто ждет, что инфляция останется стабильно высокой и надолго, то хороших ответов в общем-то и нет. Золото колеблется, криптовалюты колеблются, облигации не дают полной компенсации в данный момент времени за эту самую инфляцию американскую или европейскую. Поэтому у меня плохие новости. Как всегда, инвесторы вынуждены теряют, если они заранее не подготовились.
К тому, что произошло заранее, ну, наверное, можно было подготовиться, но все-таки не к такому. И опять же, вот вы говорите про облигации, но мне кажется, любой сейчас инвестор, который смотрит, российский инвестор, который смотрит на свой облигационный портфель, наверное, он сейчас точно не считает это защитным активом.
В том-то и дело, что смотреть, мне кажется, на временное снижение стоимости или, может, даже перманентное снижение стоимости облигаций просто не нужно. Дело в том, что когда инвестор заходит в актив, зачем он туда заходит? Он заходит за той доходностью, которую берет в момент покупки облигации. И если эта облигация не дефолтится в процессе жизни, а по рублевым облигациям это пока что трудно представить, если, особенно инвестор резидент, если он не резидент, технический дефолт для него, скорее всего, уже прямо-таки происходит. Так вот, для резидентов эти рублевые облигации дают ту доходность, по которой они, собственно, были куплены. Да? Если там в момент входа она была 8%, но если держать ее до погашения, она вот такую доходность в итоге и принесет. Если инвестор зашел в облигацию, защищенную от инфляции, так называемую OFZ-EN, да, которая инфляционной является, то, собственно, его тело долго будет меняться в соответствии с той инфляцией, которая в российской экономике реализуется. Поэтому я бы сказал, что инвестор, который сильно боялся инфляции, мог защититься через этот инструмент, и, в принципе, этот инструмент вполне работающий.
Олег, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Российская экономика оказалась в самой сложной с начала 90-х годов ситуации. В определенном смысле это экономическая терра инкогнита. И очень-очень многое будет сейчас зависеть от Центробанка. Но далеко не все. В руках правительства куда больший арсенал инструментов. Пока мы видим меры экстренного реагирования. Дальнейшие шаги пока неизвестны. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!